Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. И здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
С удовольствием представляем нашего гостя в ближайший час, эту часть «Светлого вечера». Вместе с вами и вместе с нами в этой студии проводит протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, почетный член Российской академии художеств, член Союза художников России. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Владислав, поскольку вы художник, хочется поговорить об очень сложной материи, которую мы привыкли общими словами называть церковное искусство. Имеется в виду и живопись, и храмовое искусство, и все, что составляет неотъемлемую часть божественной литургии. Но прежде чем говорить об искусстве, сразу хочется задать вопрос. Вот были времена, достаточно недавние, когда верующие люди были вынуждены порой служить литургию в квартирах, в каких-то сараях, в каких-то помещениях, совершенно не приспособленных и мало ассоциирующихся с храмом. А в храмах были склады для картошки и всевозможные государственные учреждения. Но богослужение от того, что оно происходило не внутри комплекса храмового искусства, менее значимым не становилось. С другой стороны, мы читаем сказания о том, как послы князя Владимира первый раз побывали на богослужении в Софийском соборе в Константинополе, и их восприятие вот этого целикового как бы комплекса всего, что они могли вобрать, будучи на литургии именно в храме. И чувствовали они себя, не могли определить ни то на земле, ни то на небе. Так вот, насколько важно для нашего богослужения быть внутри этого комплекса искусства, или это на самом деле привнесенное и, ну, как бы второстепенное?
Ну, здесь тема такая достаточно многослойная, и вот определиться так четко, ну, на мой взгляд, сложно. Почему? Потому что вот это разнообразие во всем сотворенном, мир, который очень разнообразен. Нет двух одинаковых людей. Нет двух одинаковых, если говорить о храмах, двух одинаковых храмов. И вот эта вот попытка, так скажем, понять, насколько это необходимо, она, ну, конечно, свойственна человеку определиться. Потому что, может быть, я сейчас немножко отвлекусь. Такое мнение есть, что, значит, обилие золота, росписи, резьбы, какие-то хоры такие, значит, большеформатные. Все это не способствует, скажем, вот истинному такому молению, молитве, и даже, значит, отвращает от этого.
Но чаще всего можно столкнуться с противоположным мнением.
Да, я вот сейчас хочу продолжить. И у нас в нашей церкви, которая продолжает восстанавливаться, я вот где-то от кого-то слышал, что есть система маятника. 70 лет мы шли в одну сторону, и 70 лет в другую. Так что мы еще не прошли, ну, если брать за точку отсчета 88-й год, а реально это 90-й год, когда, значит, уже законодательным образом было принято вот это вот решение передавать все, что принадлежало Русской Православной Церкви, возвращать, то мы прошли всего лишь навсего, ну да, где-то приближаемся к половине. Поэтому это отражается на всем, на значит, состоянии духовенства, на состоянии храмов, их восстановлении, потому что много было сделано, ну, как в любом деле, того, что, может быть, и не надо было делать, как следствие того, что и храмы, и храмовая архитектура, и технологии, они, конечно, очень отличаются от такого типового строительства и так далее. Поэтому как бы здесь определиться? Я думаю, что полнота церкви, она вмещает и келейную молитву, и вот эту вот какую-нибудь репрезентативную службу, богослужение с предстоятелем, с нашим. И в каждом случае это открывает, во-первых, великолепие того совершенства и красоты, которая есть присутствие Божие, потому что красота – это нечто идеальное, все соразмерное, все, значит, формы, связанные с функцией, значит, ну, здесь можно много говорить на эту тему, это присутствие Божие. Поэтому красота может быть и в таком скромном храме, где такие скромные возможности, даже, может быть, там какие-то бумажные репродукции до сих пор висят. Кстати, много таких храмов, которые, ну, обозначили, скажем, иконостас, молятся и, в общем, постепенно в сознании людей, которые окружают этот храм, они начинают занимать какое-то место, потому что вернуться к той ситуации, когда какое-то село, значит, ну, деревня, она, значит, становилась селом, а продолжала ходить в соседнее село в храм. Ему говорят: вы постройте себе храмик и там молитесь. И это было естественным таким фактором их бытия. То есть храмы строились, но они строились прежде всего для того, чтобы в них молиться. И они украшались поскольку вот в сознании человека было, конечно, вот это трепетное понимание того, что Богу все самое лучшее.
Но это был естественный процесс. То да. есть, если мы сейчас, и так бывает, возьмем храм в полупустой или совсем пустой деревне, в полупустом селе, вернее, где прихожан несколько человек, и так чаще всего бывает, потратим огромное количество денег на его благоукрашение, а народу там не будет. И это будет неестественный процесс. Мы просто, да, это будет для Бога, скорее всего. Да, это будет, наверное, красиво, или, по крайней мере, здесь будет повод поспорить о вкусах. Но мы уже слишком далеко ушли вот от той естественной системы развития, которая была нам свойственна.
Я согласен. Я согласен с этим. И есть такие у нас, ну, скажем, прецеденты, когда находятся возможности, какие-то конкретные люди, которых связан, допустим, с определенным местом, может быть, он там родился, может
быть, там, оттуда.
Да, детство прошло, и он видит разрушенный храм, вкладывает деньги, а, собственно говоря, вокруг нет общины, она есть, скажем, люди, которые там, может быть, купили домик какой-то, приезжают на лето, но вот этой ткани, да, которая, скажем, являлась вот необходимой для того, чтобы был храм и чтобы он был востребован, нет. И это связано, конечно, со всей вот нашей цивилизационной моделью, которая сейчас, ну, в общем, определяет все вот это. И мы не можем это игнорировать. Но, с другой стороны, конечно, вот так если рассматривать и эти попытки, которые, ну, может быть, не востребованы, все это, на мой взгляд, вот если касаться церковного искусства, они имеют огромное значение, потому что вот на моих глазах буквально вот за эти последние 30 лет, даже 40 лет, из того, скажем, начала, ну, вот я был лично знаком с архимандритом Зеноном. То есть он определял, как мы знаем, там, 80-е годы, конец 70-х, он определял достаточно так серьезно вообще направление, куда двигаться, не просто копировать иконы, а понять икону как действительно то необходимое, ту необходимую часть храма, не в смысле его украшения вот, визуального, а в смысле такого молитвенного предстояния перед этой иконой.
Но у нас, к сожалению, очень мало храмов. Могут нравиться работы архимандрита Зенона или не нравиться, но у нас, к сожалению, действительно он определял вот это новое развитие, но у нас только, вот, пожалуй, Федоровский собор в Петербурге, нижний храм, и, может быть, еще пара-тройка храмов в России, расписанных, сделанных в концепции отца Зенона.
Ну, непосредственно вот им были исполнены иконы в храме, в Спасском храме, вот на Рублевском шоссе.
Там
он написал,
наверное,
иконы. Русова. Да, это вот одна из последних его работ.
Федоровский собор в Петербурге, нижний храм, это полностью его концепция.
Ну, в крипте Даниловского монастыря в соборе в Троицком тоже он расписывал.
Но там вот все пространство храмовое, это не его была идея, а вот Федоровский собор в Петербурге, нижний храм, это полностью его.
Ну, вы имеете в виду крипту не Троицкого, наверное, Вселенских соборов.
Да-да.
Потому что в Троицком там магазин, в крипте.
А, отец Владислав, у меня тогда такой вопрос. К нам часто приходят люди, которые связаны с современной церковной архитектурой, вообще позиционируют себя как люди, которые пытаются развивать церковную культуру. У всех по-разному, все по-разному на это смотрят, но из разговоров, из работ, из того, что я вижу построенного, иногда кажется, что мы топчемся на месте. Псковская школа, Новгородская школа. Сейчас, куда я в какие коттеджные поселки не проезжаю в Подмосковье, я вижу в сотый раз очень плохо скопированный храм Покрова на Нерли, хотя Покрова на Нерли у нас все равно только один, и других быть не может. И такое чувство, что у нас нет никакого развития и даже идей, как можно развивать современную церковную... Ну, у нас всегда есть какой-то архитектурный стиль, был архитектурный стиль, который один наследовал другому, что во внешнем убранстве, что во внутреннем, что в иконописи, что в церковной архитектуре. А вот 70 лет советской власти, такое чувство, что мы в какой-то тупик пришли.
Ну, у вас есть вообще ответ на это, на ваш вопрос?
Нет, у меня нет ответа, поэтому я вас спрашиваю. Я каждый раз люблю задавать этот вопрос, потому что я надеюсь, что, может быть, я что-то для себя все-таки...
Я могу на эту тему очень много говорить, но начну с чего. Вот как-то несколько лет назад я был на выставке, так сказать, современной церковной архитектуры. По-моему, дом архитекторов. И там были интересные проекты, и были такие интересные в кавычках. И, как правило, на мой взгляд, они рождали следствие, ну, если так жестко сказать, определенного невежества. Церковная архитектура, понимаете, это... Вы, конечно, понимаете... Это пространство, куда нельзя просто войти, будучи архитектором. Ну, нельзя.
Это просто архитектором.
Просто архитектор. Но то же самое, что ты кисточку умеешь держать в руках, взял досочку, калечку перевел и раскрасил. Вот. То же самое. Ты владеешь языком архитектуры, можешь из букв складывать слова и даже предложения. Но смысл выразить вот этими словами ты не можешь. И получаются вещи, ну, даже смешные. Смешные, потому что автор исходит из того, что архитектор, если он что-то делает, он должен сделать что-то оригинальное. Ну, как-то выделиться, как-то, так сказать, ну, вот, значит, в Лондоне стоит этот початок в центре, допустим, да? Этого знаменитого архитектора. Ну, как-то что-то сделать такое, с моей точки, несуразное, а с точки зрения этого архитектора что-то такое для всех интересное, неожиданное. Церковная архитектура этого не принимает и не терпит. Вообще у православного человека все же построено на чем? На смирении. Вот, если художник не смиренный или иконописец, то ему тяжело. Если архитектор, а с архитекторов, на самом деле даже меньше спроса, чем с иконописцев. Они такие как бы в свободном полете. И вот то, что, о чем вы говорите, вот псковская архитектура, она очень выразительная, она такая брутальная, можно сказать, лаконичная. И это, значит, ну, позволяет архитектору легче на этом языке разговаривать. Потому что взять архитектуру тона, допустим, и вообще вот этот самый, как его называли, псевдорусский стиль, он не псевдо, он русский стиль. Русский стиль, который вместил в себя модерн, вместил в себя эклектику и вообще и создавал шедевры, ну, «Спас на крови».
Тут надо просто оговориться, если вы хотите понять, о чем говорит отец Владислав, может, в Абрамцево, если в Москве приехать, посмотреть храм в Абрамцево.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Владислав Провоторов, член Союза художников России, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, почетный член Российской академии художеств.
Ну, если уж вспоминать о русском модерне, поскольку сверхзадача модерна была увязать абсолютно все, включая детали интерьера, включая отделку, включая ткани, то, наверное, Федоровский городок в Царском селе – это вот самая лучшая иллюстрация вершины церковного зодчества и церковного искусства эпохи русского модерна.
Могу я что-то сказать по этому поводу? Я очень открыл для себя этот городок давным-давно, потому что о нем никто ничего не говорил. И о Федоровском соборе никто ничего не говорил. Это стояло там, все же Царское село, что большой дворец Екатерининский, а, кстати, он Елизаветинский, так что между нами Елизавета его построила, как и многое остальное. А Екатерина по сути своей, простите, узурпаторская, она все это, значит, ну, продолжала, в общем, и в законодательном смысле, и в политическом, и религиозном и так далее. И вот что я хочу сказать. Я его открыл и был поражен. Ну, действительно, может быть, я немножко какие-то употребляю термины и ссылаюсь на определенные какие-то памятники, не всем ведомые, но иначе тут не проиллюстрируешь то, что хотелось бы сказать. Я был поражен вот сочетанием. Во-первых, это такой град-китиш какой-то, там различные формы. Вот, ну, сейчас в интернете можно все это посмотреть. Там великолепная резьба белокаменная, которая отсылает нас еще к Владимирскому периоду. Там какие-то башенки, какие-то гребни кованые, оконца, значит, колоночки. То есть, знаете, это пиршество для глаза. Вообще, хорошая архитектура – это, знаете, как хорошая музыка, хорошая картина, хорошая книга. Это наслаждение. Мы этого лишены. Я, значит, ну, постоянно езжу по нашим городам, север, обычно у меня маршрут, так, Переславль, Ростов, Ярославль, там, может быть, Кострома, значит, потом Вологда, может быть, Тотьма, может быть, Кириллов, Ферапонтово.
Каргополь.
Конечно, Каргополь, тогда уже там надо идти, в Карелию. Ну, вот как-то так. И уже в сторону Питера, значит. Поэтому я просто, ну, летом, естественно, находишь какое-то время кратенько. Просто без этого мне очень тяжело. Это вот так, знаете, если человек воспитан, я не себя имею в виду, ну, просто вот, так сказать, пытаюсь сформулировать, откуда это. Если ты воспитан на хорошей музыке, литературе, живописи, то тебе тяжеловато будет находиться среди каких-то клипов. Москва, к сожалению, она огорчает очень многими постройками. Вот. И поэтому для меня Санкт-Петербург, это, вы знаете, я туда обязательно приезжаю хотя бы на пару дней. Иногда получается два раза в год. И я там вот напитываюсь вот того ощущения города, настоящего города, которого мы здесь лишены. У нас нет в Москве этого. Но есть какие-то кусочки, но это, знаете, если какое-то, так сказать, облачение разорвать на кусочки, разложить его и сказать, ну, наслаждайся. А Питер, он цельный, он так, настолько это там воплотилось, вот эта вот воля, идея и последовательность, потому что при Петре же там практически очень скромно все было. Вот так основная планировка и та поменялась, да. Mm-hmm. Вот. Но его последователи, они удивительным образом, вот эту первоначальную идею, а она, конечно, была как откровение, мы можем сейчас говорить, потому что построить вот это чудо, ну, нет такого города в мире, ну, нет, кто-то может сказать, Венеция, это не Венеция, Венеция это... Ну, не буду эпитеты говорить, это совсем другое.
Но кто-то едет в Петербург искать потерянную Москву. Вот мой хороший товарищ, художник, достаточно известный Олег Бурьян, он когда-то, там, московский художник, прожив там, всю жизнь в Москве, почти всю жизнь, он тут как-то сказал, уехав в Питер, сказал, что больше я в Москве не нахожу того, что все здесь, того, что сохранилось здесь.
Ну, я понимаю, что он имеет в виду. Я тоже Москву, в которой вырос, я ее потерял, ее нет просто. Вот я, скажем, у меня в Замоскворечье была мастерская там. И я помню, это 70-е годы, когда приходишь на помойку, и там можно... Один мой друг хороший нашел виолончель Амати. На эти... Для эфира, может быть, это не столь важно, но представляете, уровень был. Ну, какой-то великий музыкант, потом у него были там дети, внуки. Ну, они посмотрели, стоит какая-то ободранная, здоровая такая вот, похожая на скрипку. Они пошли, выкинули ее на помойку. Мой друг, будучи искусствоведом, покойный Николай Николаевич Смирнов, прекрасный и человек, и... художник, вот, и он имел, конечно, представление об этих ценных вещах. Пошел мусорное ведро выносить, обнаружил эту виолончель. Ну и, продав ее, купил себе трехкомнатную квартиру и машину. По тем временам, это были 70-е годы.
Знали бы, кто ее выкинул.
Вот. Ну, собственно говоря, немножко мы уклонились.
То, что в Москве мало сохранилось старой Москвы, это частные сетования москвичей, скажем так. А вот то, что новые храмы, которых в Москве становится с каждым годом все больше и больше, далеко не все, к сожалению, достаточно... желанные, что ли, прихожанам?
Ну, вот. Почти все. Но, уж давайте вещи своими именами называть.
Нет, я имею в виду... Ну, конечно, приходская жизнь складывается не только из богослужения.
Ну, я именно про вкусовую составляющую. И тут сложно обвинить даже настоятеля храма. То, что приходишь в гости, часто ведь кому-то приходишь, потому что много знакомых настоятелей, или там священников, или кого-то из притча вот этих новых московских храмов, и говорят, ну как... Показывают, вот он только построенный, свежий еще, иконы вот только-только расставили. Говоришь, здорово. Ну, там человека не обидеть. Я понимаю, что сейчас обидятся, потому что слушают многие. Но на самом деле тягостное впечатление. Именно вот от отсутствия, что ли, вкуса на 100%.
Отец Владислав, а что такое, в принципе, вкус в храмовом искусстве? Ведь вспомним недавнее советское прошлое. Те немногие сохранившиеся, незакрытые действующие церкви, в них из окрестных, тех, которые сносили и закрывали, как правило, приносили особо почитаемые иконы, святыни, чтобы что-то сохранилось. В результате никакого там стиля внутри сохранить было невозможно, потому что там полная разноголосица, и это никому не мешало. Но парадокс советского времени еще в том, что в тех церквях, которые стали музеями, люди могли молиться. А сейчас иногда в новых храмах человек не находит себе места, куда вот встать и погрузиться в молитву, чтобы не отвлекаться на какие-то мелочи, которые его либо раздражают, либо не устраивают.
Я вот сейчас хотел бы вернуться вот к тому, о чем говорил Алексей, дабы не впадать нам в какие-то вот такие на грани отчаяния состояния, я бы рассматривал вот это все в процессе. Ну, представьте себе, что, значит, вот, ну, полная разруха. Даже те храмы, которые остались, ну, они были, ну, в течение десятилетий, попробуй там покрасить даже кусочек стены, они разрушались, они, скажем, если такое слово можно употребить, эксплуатировались людьми, которым было... Даже, может быть, ну, не то, что они не могли, да, они и не хотели. То есть иконы чернели, погибали, значит, живопись тоже. И вот из этого периода, после того, когда мы в конце концов все-таки стали возвращаться к благоразумию, а один из моментов благоразумия – это все-таки понимать, что ты не один живешь на этом свете, что Господь тебя создал и дал даже тебе... какое-то определенное в этой жизни послушание. И вот если рассматривать это как процесс, то вот динамика следующая. Я вот начал говорить о Зеноне, но ведь Зенон, он оказал огромное влияние, он как послужил таким толчком. Потому что до него, если посмотреть, ну, практически никто этим не занимался. И возродить это, возродить на хорошем уровне, но на это уходит десятилетие. Вот у меня на глазах уже выросло, может быть, не одно поколение иконописцев. Я внимательно смотрю, как, в каком, значит, уже на каком уровне икона создается. Ну, во-первых, если начать с материала, сейчас очень серьезно к этому подходит. Значит, ну, есть иконописцы, которые... категорически не используют современные пигменты, современные вот эти акрилы, краски, не используют, работают с традиционными материалами. Но это то же самое, что если сравнить с архитектурой, это вот какой-нибудь профметалл там использовать на крыше. Вот что такое современные пигменты? Они выбиваются вот из этого... такого сдержанного, изысканного колорита иконы. Ведь это веками, тысячелетиями выработанная система и цветового решения, и, ну, естественно, изводов иконописных. Поэтому я бы так сказал, что мы в начале пути, и вот эти вот попытки как-то, может быть, выделиться, о чем я говорил архитектору, они являются следствием и такой не особой воцерковленности. Ну, здесь я не имею права об этом говорить, поскольку я, у меня уровень, значит, настоятеля храма, но я скажу так деликатно, что... Скажем, заказчик определяет то, что нравится ему или не нравится. К большому сожалению, но это опять, как сказать, плоть от плоти. Наши, значит, часто архиереи, ну, к сожалению, они могут быть духовного градуса высокого, образованного, но здесь требуется определенное, скажем, образование, понимание на уровне эстетики церковной. И если это просто преподавалось, ну, краткий курс в семинарии, этого недостаточно. И не то, что в порядке совета, но я знаю такие ситуации, когда понятно, что архиерей еще и немножко не до этого. У него главное – это люди, главное – это укрепление и отстраивание церкви, привлечение в нее таких серьезных людей, которые... могут поддерживать во всех отношениях церкви. Поэтому здесь есть выход. Найдите специалистов, и они будут в порядке такого консультационного, значит, как это сказать, консультационной функции. То есть должен быть специалист и по архитектуре, по иконописи. И вот у нас в нашей епархии наш владыка Фома, архиепископ Одинцовский, Красногорский, он идет именно этим путем. Именно это правильно. То есть он привлекает специалистов. Если это касается пения там, или, ну, отстраивания хоров, каких-то мероприятий, потому что церковь сейчас, она как идет в народ, да. Вот. Поэтому вот я бы таким образом, ну, не то что посоветовал, а просуждал бы.
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, почетный член Российской академии художеств, член Союза художников России. Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и буквально через минуту мы снова вернемся в нашу студию.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомним, что здесь протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Мы говорим о церковном искусстве, о христианском искусстве, о путях развития. Вот вы, отец Владислав, говорили буквально две минуты назад о том, что архиереям часто, ну, просто у них не хватает времени на то, чтобы заниматься всем в церкви, и там, развитием церковной архитектуры, отсматриванием, как это будет выглядеть, хорошо ли, не очень. Но вот я вспоминаю, что до революции был пример, архиереи же до революции практически никак не участвовали в художественном оформлении храмов, ну, вернее, в качестве рецензентов, были критиков, были губернские архитекторы, на плечи которых это все ложилось. Облик города, кто-то был заказчиком храма, но последнее слово все равно было за губернским архитектором, который смотрел, как это будет вписано в город, как это будет смотреться в том или ином селе. Вот у нас во Владимирской области до сих пор есть какое-то количество храмов, которые построили губернские архитекторы, в основном один, в разные годы, и вот они и в селах стоят, и в городе, там можно спорить о том, хороши они или нет, но все равно это определяло какой-то единый облик. Но сейчас, к сожалению, хотя, к сожалению ли, такого не происходит.
Ну, я не очень могу говорить о каких-то деталях, каким образом это происходило, но, как правило, привлекались самые такие заметные архитекторы, которые имели уже опыт строительства, ну, успешный опыт строительства соборов, церквей. И, ну, взять того же Тона, да, ведь он, по сути, создав вот эту пятикопольную систему завершения храма-собора, послужил такому распространению этой крестово-купольной системы, которая была, скажем, адаптирована вот к нашей православной архитектуре, вот этим пятиглавием. И здесь мы просто немножко не в свою зону входим, здесь есть административные какие-то принципы выстраивания. Я имел в виду немножко другое, я имел в виду, что то, что владыка обладает всегда возможностью привлечения, ну, таких серьезных специалистов, у него это есть. Но проблема остается проблемой, как найти этих специалистов, как с ними наладить взаимодействие. У нас, во всяком случае, вот в нашей епархии, ну, кое-что уже сделано. Еще при владыке Ювеналии у нас достаточно серьезно работал вот этот отдел по реставрации, строительству. Ну, причем это было, ну, так скажем, не то, чтобы там пошел, подай, принеси, отнеси. То есть это всегда в таком консультационном формате, но обязательно, конечно, желание было просматривать то, что, значит, относилось, значит, к украшению храма, к внутреннему, внешнему. Вот, и еще раз хочу вернуться к этой мысли, что мы пока в начале пути. И я думаю, что вот эти все, вот то, о чем вы говорите, ну, вот храмы новопостроенные, которые не, ну, просто в силу вот нашей немощи, не обладает вот той, тем качеством, да, качеством церковной архитектуры. Но, опять-таки, возьмем такого великолепного нашего композитора Рахманинова, да. Вот насколько он изысканный, насколько он русский, насколько он пронизан вот этой культурой. И попробуйте что-то сейчас, значит, вот хотя бы приблизиться в этом. Ведь это отражение в его таланте отразился этот слой огромной страны, думающий, страдающий, чувствующий и живущий уже почти тысячу лет вот в таком православном формате, если можно так сказать. И это все было им переосмыслено и с его талантом выражено. Но архитектура то же самое. И мы вдохновляемся, мы радуемся тому, что мы живем в стране, где тысячи великолепных памятников именно церковного зодчества, которые были построены и в XI, XII, и в XVII веке, в XVIII, они, каждый из них, каждое вот это время отражает, очень сильно отражает состояние, можно сказать, православного нашего народа. И это опять вот здесь в какой-то степени может объяснить наше теперешнее состояние. Ведь у нас до сих пор мы не можем сделать такой смелый шаг и объявить вообще, что у нас за идеология, кто мы. Вот это вот мультикультуризм, и давайте все, вот все мы тут, вот все мы, вот каждый друг друга уважает, это понятно, это понимает, и давайте мы все вместе. Так, такое, во-первых, как бы я сказал, невозможно все равно размыть вот те принципы, ту основу православную, на которой строилась Россия, которая она, это невозможно. Она может умаляться, она может, скажем, как-то, так сказать, отодвигаться в сторону, значит, как-то, ну, декларироваться, что это не является вот важным для того, чтобы мы куда-то двигались. Но на самом деле давно уже пора сказать. У нас 80% православных, и мы должны называться православной страной, в которой существуют еще конфессии, и существуют они, значит, вполне комфортно, без всяких таких вот недопустимых взаимоотношений. И тогда, на мой взгляд, вот эта вот идеология православного мира, она позволит и образование как-то развернуть в эту сторону. Потому что вот что происходит, я кратенько отвлекусь, вот есть в школе сейчас несколько возможностей, да, выбирается для ребенка схемы, там, мировые религии, этика и, по-моему, православие, да. Но если посмотреть на молодых родителей, это вот те, которым там, значит, 20 лет назад они бегали, никто ими не занимался. И когда им говорят, что сделайте выбор для своего ребенка, они говорят, ну, православие, ну, наверное, ну, вы знаете, что, в монашки, что ли, идти? Давайте, пусть они изучают там индуизм, синтоизм, что там еще, буддизм. Давайте, пусть они будут мультикультурными. А это приводит к тому, что вот эта вот наша русскость, православие, она где-то вот, где-то существует, она размыта. Поэтому вот если возвращаться к нашей теме, это все влияет на результаты. Но не может человек, который вот тот же архитектор, молодой парень какой-то, вырос совершенно, он там, папа, мама, просто они даже не то, что не заботились, они не понимали о том, что не понимали того, что ребенка надо воцерковить, ребенка надо, значит, наполнить вот пониманием и знанием нашей культуры национальной. Он, может быть, ходил в английскую школу, знает там прекрасно эти современные какие-то направления в современной музыке, но он национальной культуры не знает. Вот он приходит в архитектурный, заканчивает его, ему говорит, ну вот, ты знаешь, вот есть тут возможность поучаствовать в конкурсе. И, ну, как можно, значит, что-то сделать, ну, действительно истинное, и то, что будет принято православным человеком, уже искушенным, значит, понимающим архитектуру, невозможно. Более того, вот еще есть такая, к сожалению, особенность, что мы плохо знаем свою архитектуру. Ну, если говорить вот о церковной, плохо ее знаем. И есть шаблоны, значит, такие, которые, значит, что-то выделяют, что-то умаляют. Ну, скажем, там, домонгольская архитектура, да, белокаменная. Да, это да, конечно. Но, значит, период Иоанна Грозного, который строил огромный собор везде. Потом, значит, 17 век тоже неплохой. Петровская уже что-то там, происходят какие-то процессы. Но они все отражаются не только в архитектуре церковной, но и в светской архитектуре, и в живописи, и в иконописи. Это вот общее такое пространство, которое двигается, которое меняется. Меняются люди, меняются, ну, меняются в смысле каких-то таких вот выражения своих переживаний, там, взглядов на окружающий мир. Ну, воздействие, мы можем здесь вспомнить воздействие европейских вольнодумцев, вот, революционеров середины XIX века, наших различных персонажей, которые описаны у Достоевского. Все это вот взаимосвязано, поэтому я бы все-таки относился к тому, что делается и в иконописи, и в стенописи, и в архитектуре, ну, как вот к очередному шагу. И причем это же не прямая дорога. Вот мы сейчас шаг вперед, а два шага налево, а потом три шага назад. И здесь, я думаю, время, и самое главное, вот чем, на мой взгляд, чем человек глубже, неформально, а глубже воспринимает вот это вот ощущение Бога, ощущение того, что вот эта величайшая сила христианской, христианского миропонимания, мировоззрения, она и рождает все это. Но не может человек, который, ну, так чуть-чуть верующий, не может он ничего создать. Ну, скажем, пока мы ограничимся сферой церковного искусства. Может быть, он там что-нибудь, где-нибудь кого-то удивит каким-то перформансом. Вот поэтому, ну, как если так кратенько говорить, я сказал бы, что стань сначала православным человеком, таким крепким, прочным, и у тебя через твое православное миропонимание, через твою веру, тебе откроется очень много того, что позволит тебе, уже имеющему православное, профессиональное образование, опыт, выразить все это. А так ты не выразишь. Вот, ну, еще заканчивая, хочу сказать, что, ну, возьмите хорошего композитора какого-нибудь, который пишет, его слушает. Ну, и сказать, ну, напиши всенощную. Ну.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, член Союза художников России.
Но ведь среди тех художников, с которыми когда-то вы вместе начинали в андеграунде советском, было большое количество людей, пришедших еще в 70-е и 80-е годы к вере в Бога, очень сложно прокладывавших себе путь в церковь, и пытавшихся как раз сочетать то, что они знали и умели, со своим поиском. Но из них очень мало кто стал впоследствии действительно церковным архитектором или церковным художником. Просто не получилось. Не так-то просто это все сочетать выходит. И на этом фоне вспоминаешь того же Нестерова или того же Васнецова и думаешь, ну почему им это не мешало, оставаясь светскими художниками, создавать абсолютные шедевры в церковном искусстве, а вот людям позднего советского периода не удалось.
Ну, на мой взгляд, ответ на поверхности лежит. Вот вы говорите о Васнецове. Но это человек, который вырос в православной стране. Он понимал, что такое Великий пост, да, что такое Страстная Седмица, что такое Пасха. Это люди, сформированные уже православными. Но это не...
Вы знаете, тут сразу вопрос возникает. Они понимали, что это такое, они были... включены во всю глубину самой культуры, но насколько они лично были христианами, ну, мы же не сможем термометр такой
здесь специальный приложить. Нет, на мой взгляд, здесь нет какой-то, знаете, прямой связи, но вот ты дышишь этим воздухом. Вот я такой простой пример, как он на поверхности. Вот если человек родился во Флоренции, жил в ней, учился, вот, у него, значит, одно представление об окружении. А если человек родился в девятиэтажке, а из окна, которое, значит, он на первом этаже живет, окно у него завалено арматурным прутом, чтобы не влезли, а в окно он видит ржавые ворота гаражей, так, уходящих налево-направо, а за ними стоит такой же дом ободранный. И вот как вы думаете, он попадает в Венецию или во Флоренцию? Ему хорошо, ему там плохо.
Но не всегда. Есть же люди, которые стремятся всем сердцем вырваться вот из этой повседневности панельной девятиэтажки. Это не значит уехать из нее, бежать не оглядываясь.
Алексей, ну это я же не полемизирую. Я просто говорю, вот условия формируют человека.
Безусловно.
И знаете, ведь не зря говорю, что когда, значит, непраздная жена, то есть беременная женщина, ходит на выставки хорошие, слушает классическую музыку, то это только благотворно отражается на том будущем человечке, который родится. Это вот, ну, просто это должно быть. И обратите внимание, ну, что даже обращать внимание не стоит, что вся вот эта вот политика, которая проводится пятой колонной и нашими, значит, партнерами в кавычках, она направлена на что? На то, чтобы человека максимально оторвать от культуры высокой. Это же во всем проявляется. Накормить его вот этой пошлятиной. Смотрите, это в музыке, в литературе, в еде. Вы понимаете, мы почему-то должны есть вот эту дрянь, которую... Я сейчас не могу. Вот на машине едешь, заходишь на заправку. Ужас какой-то. То есть человек, когда он ест вот эту дрянь, он просто жить долго не будет. Вот. И надо, мы смеемся, вот стоит, значит, магазинчик там или какая-то кафешка, значит, с быстрой едой, а рядом аптеку надо ставить всегда. Вот. Поэтому, ну, немножко я в сторону ушел, я хочу сказать, что, на мой взгляд, это важно, и это, конечно, забота социума, сообщества нашего о том, чтобы наши дети, ну и мы сами, постоянно были рядом и были окружены высокой культурой. И вот Санкт-Петербург, это действительно, ну, невозможно было его, даже большевики не могли ничего сделать, невозможно, настолько он сделан с этой логикой, с высочайшим пониманием того, что должно быть, что должно окружать человека. Вот этот масштаб, да, там же нет вот называется проспект, а он вот шириной с вашу комнату. Но он проспект, потому что дома стоят соразмерные людям. Раньше транспорт был тоже соразмерный, сейчас немножко там изменилась ситуация. И вот как бы так вот, я бы сказал. И еще раз хочу сказать, что мы не унываем, процесс идет. Их иконописцы, стенописцы, мозаичисты, архитекторы, дизайнеры. Ну, шаг за шагом, ведь там идет, ну, ребята же видят, кто-то сделал лучше, кто-то что-то нашел. И здесь не только повторение, не столько повторение традиции, знание ее, но умение разговаривать на этом языке, ну, естественно, какие-то будут, ну, какая-то эволюция вот этого церковного убранства, она будет. Так же, как мы знаем, был период Византии, который опирался на античное искусство, и громило его, и, так скажем, какая-то была деструкция. То есть мы из античного искусства, с этой идеологией, с языческой, мы, христиане, уходили в Византию, и невозможно, и не нужно было переносить, скажем, ну, ту же Венеру Милосскую, облачать ее в какой-то, так сказать, наряд первой христианки. Это было сознательно, вот некое такое, ну, не то что огрубение, упрощение. Потом уже, когда это было переосмыслено, Византия стала, мы смотрим, ну, расцвет, можно сказать, это 12-13 век. Ну, как в любом периоде историческом, то есть сначала зарождение, потом такой крепкий имперский стиль, потом начинается уже такое эстетическое услаждение, и потом крах. То есть как раз Византия погибла, как мы знаем, в 15 веке. Но, значит, у нас... Что происходит в нашем искусстве? Ну, какие-то можно найти аналоги этим процессам, но если брать вот наш новейший наш период, пока идет восстановление, пока идет осмысление, пока... ведь не так давно, смотрите, вот появился институт там живописи, изобразительного искусства Глазунова. Не так давно, ведь это все на наших глазах. А сейчас... Вот я сталкиваюсь с ребятами, которые заканчивают его. Там очень серьезная подготовка. Там есть иконописные, там есть реставрационные, монументалисты. И это все, может быть, даже хорошо, что это в новосозданном учебном заведении, потому что, ну, скажем, Суриковский, он под грузом тех вот времен, когда это ковали там, понятно кого, чтобы... Значит, наша идеология сопровождалась, скажем, такими мощными изображениями, что как бы каждый, кто смотрел на это, даже не допускал в себе мысли, что что-то здесь не так. Вот. И поэтому ребята получают образование, опыт. И я думаю, что мы уже сейчас есть образцы такие достойные, но это процесс, это не тупик. И вот, как завершая эту мысль хочу сказать, что русский народ настолько талантливый, но даже начнем с ядерной бомбы, говорят, что мы украли у них, ничего подобного, сделали ядерную бомбу, мы запустили первого человека в космос, и так далее. Это, по сути, на пустом месте, в разрушенной страшной войной России. Также и в искусстве. Вот сейчас, если период вот этот, значит, разрушение великой России, если его просматривать, был же полностью срубили, вот, знаете, вот пришел специалист и отрубил всем голову. И говорит, ну, дальше вы там смотрите, как у вас будет получаться.
Спасибо большое за этот разговор. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, член Союза художников России, почетный член Российской академии художеств. Я Алексей Пичугин, Марина Борисова. Прощаемся.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».